Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И в гостях у нас сегодня священник Андрей Выдрин, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Мы пытаемся разобраться, как-то вникнуть, чуть приблизиться к пониманию того, чем отличается Ветхий Завет и Новый Завет друг от друга. Отец Андрей, а я правильно понимаю, что слово «завет» можно еще перевести как «договор»?
Правильно, совершенно верно. Да.
И получается тогда, что это два разных договора, которые Бог заключает с человеком. И если, как принято, да, считать, что Новый Завет – это завет любви, то есть договор, основанный на любви, то Ветхий Завет – это завет, основанный на законе. И, соответственно, этот закон, который был дан Моисею, который люди обязаны соблюдать, это их часть договора, и Господь со своей стороны не покидает свой избранный народ. И при этом человеческая сторона этого договора свою часть постоянно нарушает, а Бог все время остается этому договору верен.
Верен.
Парадокс нашей жизни. С тех пор, мне кажется, принципиально, кстати, ничего не изменилось.
Мне
в договоре любви все то же самое.
Мне тоже кажется, что принципиально ничего не изменилось. И на самом деле можно даже сказать, что мы, считая себя людьми новозаветными, остаемся по большей части людьми ветхозаветными, которые даже не могут, в общем-то, сохранить верность ветхозаветным каким-то там предписаниям и заповедям, понимаете, в большей своей части даже.
Например, не прелюбодействуй.
Например, да, можно много чего там взять на самом деле. Да. Кто из нас поможет врагу своему? Ну, кто из нас, например? Да еще порадуется, что у него произошло какое-то несчастье или беда, да? А уже ветхозаветному человеку вот была такая дана заповедь, да? О каком-то проявлении милосердия по отношению к своему врагу. Вот, но если мы говорим все-таки о завете любви или там договоре любви, то, мне кажется, отчасти это относится все-таки к ветхозаветному, значит, закону.
А просто в какой
почему?
Части? Да,
объясните. Дело все в том, что Господь с самого момента падения человека, то есть с момента грехопадения, когда первые люди приступили волю Божию, находясь еще в раю, находясь в постоянном общении, между прочим, с самобытием, то есть с Богом, да, с благом, с любовью и так далее. Бог есть любовь. Да, вот, они все равно, люди отпадают от Бога, и Господь, несмотря на то, что человек от него как бы отходит, Господь идет вслед за ним и пытается его удержать около себя. И вот настает то время, когда Господь, проявляя свою любовь, а мы можем это точно сказать, потому что Он и сотворил человека, исходя из своей любви, правильно? Если мы с вами там, например, сравним представление каких-нибудь восточных, например, религий о том, для чего был сотворен человек, то мы увидим, что там человек был сотворен Богом для того, чтобы стать конкретным слугою просто. Вот служить, восхвалять, служить, как бы работать на Бога. И Богу это как бы вот нравится, понимаете, да? То есть как бы сам Бог получает от этого некое удовольствие, от того, что вот у него есть слуги, которые на него работают. Это еще идет с древних мифов, там и месопотамских в том числе. Так вот, точка зрения, представление, да, библейское на то, для чего был сотворен человек, это, конечно, в первую очередь для обретения счастья, пребывания рядом с Богом. Потому что Господь как бы хотел поделиться своим счастьем, да, своим блаженством с разумным, свободным, причем существом. Свободным – это тоже очень важный аспект свободы нашей, потому что несвободное существо не может быть в принципе счастливым. Даже если у него все есть, но он понимает, что он не свободное, существо это не может быть счастливым в принципе. Поэтому нам была дарована свобода. И мы ею воспользовались, отойдя от Бога. Да? Но Господь нас как бы не отпускает, Он не хочет нашей гибели, и Он идет по нашим стопам, за нами буквально, и в какие-то удобные для Него моменты, и для нас тоже, да, Господь нас немножечко задерживает, чтобы далеко не отпустить, чтобы мы совсем не убежали. И вот это, в частности, было сделано с израильским народом, который Господь, по сути, не просто избрал, а Он его создал. этот народ, да, из всего человечества, он создает такой народ, которому Господь вверяет свое откровение о том, что он, во-первых, единственный, да, что не множество богов, а он единственный, и о том, что он милосердный, человеколюбивый, благой, долготерпеливый. Ведь это все было сказано еще Моисею, да, о том, кто такой Бог. Поэтому говорить о том, что вот там был, значит, один Бог жестокий, здесь другой Бог милосердный, любвеобильный, это неправильно.
Отец Андрей, вы меня простите за мой наивный вопрос. А почему Бог с одним народом заключает этот договор? А как же остальные? Если он любит всех, то почему он создает один избранный народ?
Угу. Или это какой-то экспериментальный класс такой?
Не хочется слов умных и нехороших употреблять. Но, в общем-то, это действительно похоже на какой-то экспериментальный такой кластер.
Класс, ну да, класс. Можно.
Да, на самом деле очень интересное замечание, но если мы вернемся еще тогда, чуть-чуть подальше, да, от народа израильского, то мы увидим, что Господь заключает свой завет с единственным человеком из всего человечества, с Авраамом, который сам и предки которого были идолопоклонниками, да, как мы узнаем это со стороны из Библии. То есть они поклонялись тоже множеству божеств, но Господь как бы избирает вот этого единственного человека из всего мира, чтобы заключить с ним завет, чтобы открыться ему, только лишь ему, да, и от него потом, чтобы произошел вот тот самый народ, с которым Господь уже заключает такой полноценный некий договор, завет, да,
а как же
через
остальные?
Моисея.
Остальные-то.
А как остальные? Остальным приходилось немножко ждать. А вот когда с ними тоже Господь заключит завет.
То есть Господь-то
завет.
Всем остальным?
Минуточку, угу. Да. Это так называемая история спасения. Да? То есть когда Господь постепенно подводил человечество к тому, что оно, как бы вот, оно находится в состоянии гибели и нуждается в Спасителе. Да? А Спасителем является сам Бог. Вот. И подводя постепенно вот к этому осознанию, да, Господь сначала избирает одного человека, потом народец небольшой, как я уже сказал, да, совершенно. Этот народ должен был хранить, его ведь миссия какая была, он должен был хранить, с одной стороны, Бога, божественное откровение о том, что Бог один, и он милосердный, он хочет спасения всем. Но, с другой стороны, израильтяне должны еще были распространять свет вот этого божественного откровения среди окружавших их народов. Но мы видим, что они поступают наоборот совершенно. То есть они мало того, что они не распространяют, они еще не сохраняют это в себе. То есть они постоянно сами соблазняются идолопоклонническими практиками окружавших их народов, да, и отпадают постоянно. И таким образом мы видим, что если бы это происходит с одним единственным народом, небольшим, а если мы говорили бы это в масштабах человечества, то это, наверное, вообще было бы тогда невозможно и нереально. Как тогда можно было что-то исправить? Если это относится к одному народу, то исправить еще что-то можно было. Вот давайте посмотрим. Израильский народ отпадает, Господь его научает, да, какими-то, например, ну, например, вторжением иноплеменников, да, иноверцев, иноземцев. То есть Господь отдает их землю, которую он им даровал, земля обетованная, земля обещанная, да, он им ее даровал, но с одним условием: если вы будете сохранять завет со мною, то эта земля будет принадлежать вам. И Господь, как бы, когда они отступают от завета с ним, он ее отдает другим народам. Так? Вот, когда израильтяне приходят в себя, можно даже так сказать, осознают, что они отступили, они каются, Господь им посылает спасителей, да, постепенно. Но когда отступление доходит до какой-то критической точки, когда как бы уже нет пути назад, возврата, да, что ли, нет никакого, тогда Господь уже, знаете, действительно применяет некие крайние меры. Если мы говорим конкретно об этом народе, то меры были всем известные. То есть это пленение сначала ассирийское, то есть когда одна часть израильского народа была просто истреблена, да, часть уведена в плен, часть истреблена, и часть эта прекратила свое существование, да, если мы говорим об Израиле. А в VI веке до Рождества Христова это произошло с второй частью и последней израильского народа, с иудеями. да, иудейское, и колено иудею, Иуды, оно было пленено вавилонянами. То есть народ был уведен в плен. Земля опустела, храм и Иерусалим был разрушен. Храм, представьте себе, единственный на земле храм, где поклонялись истинному Богу, Творцу Вселенной. Да? Он был разрушен. Иудеи это понять не могли. Это просто не вмещалось в их головах. Это как? Как это могло так произойти, что этот храм, как они считали, который служил для них, ну, символом защиты, потому что ведь Бог-то все-таки Творец Вселенной, да, храм не может быть разрушен. И он был разрушен. Потому что надежда на что-то внешнее без утверждения внутри, то есть без сохранения внутренней верности, да, Богу, она совершенно беспочвенна. И мы видим, что только после этого, после претерпения вот этого пленения, после того, как иудеи несколько десятилетий жили на чужбине, они постепенно приходили в осознание того, что действительно где-то их жизнь была неправильна. Значит, за что-то они пострадали. Хотя сначала, возможно, возник даже такой соблазн. В представлении древних людей, израильтян тоже, война была в первую очередь войною богов. Да? Это надо знать.
То есть боги воевали там выясняют боги, отношения.
Да, воевали боги, а, видимо, как бы, да, на видимом уровне воевали народы, которые поклонялись этим богам. Так вот, если, например, побеждал какой-то народ, то считалось, что, хотя была, по крайней мере, такая точка зрения, что, наверное, бог победителя сильнее. Да? И вот если мы с вами посмотрим вот с этой точки зрения на то, что произошло с иудеями в VI веке, когда их страна была разрушена и они были уведены в плен, то мы увидим, что, возможно, у огромного числа иудеев возникла вот такая мысль и такой соблазн. Ну, раз мы проиграли, раз, значит, проиграл наш бог, и боги или бог верховный там Вавилона, он сильнее, чем наш бог. Кроме того, если мы просто представим эту ситуацию, да, и сравним Иерусалим того времени с Вавилоном того времени, то это деревня современная.
И мегаполис.
Да? И мегаполис огромный просто.
Укрепленный,
огромный, да,
с
мегаполис. Да, с небоскребами. Да, отчасти с небоскребами, где были башни, вот эта знаменитая Вавилонская башня, да, 90 метров высотой, да, громадная, на верху которой был храм, располагался, да, светящийся, сверкающий и так далее. И вот и эти все истуканы огромные там, высота какого-нибудь, например, идола была с высоту храма Иерусалимского, понимаете? Вот, вот эти торжественные процессии, которые постоянно совершались в Вавилоне. Представьте себе просто эту ситуацию.
Имперская мощь такая,
да, вот
во
эту
всем
ситуацию
своем проявлении.
Представьте, да, когда огромное количество этих божеств, да, там они друг к другу в гости ходят, вот эти процессии золотые, позолоченные, вернее, статуи, да, носятся и так далее, и так далее. И у многих, конечно, израильтян, возможно, возникал такой соблазн. Надо, наверное, менять веру, возможно. И тогда, чтобы поддержать, ну, я бы сказал, наиболее правильно мыслящих, что ли, да, иудеев, чтобы их поддержать в вере, Господь посылает им пророков. Так же точно, как Он их посылал, когда они жили в своей земле, посылал, чтобы удержать в завете с ним, да, подсказать, где они неправильно поступают и что можно исправить. Также точно и в плену Господь посылает им пророков, того же пророка Иезекииля, например, который как раз таки функция которого была поддержать веру, да, и поддержать веру в то, что не боги вавилонян победили вас из-за того, что наш Бог проиграл, а наоборот, наш Бог, будучи Творцом всей Вселенной, Он управляет всем мировым процессом, и вы были преданы в руки врага, не богов врага, а врага, потому что богов врага не существует, как пророки заявляют, откровенно они говорят, это ничто, да? Это только статуи, деревяшки и камни, больше ничего. Бог управляет всем и управляет даже иноверными народами, то есть язычниками управляет, которых он посылает для научения своего собственного народа. И мы видим, что это подействовало. После плена, когда иудеи вернулись к себе на родину, мы имеем даже археологические свидетельства о том, что они больше не поклонялись никаким идолам. никаким иным богам они не поклонялись. Тогда как до плена, да, это было постоянно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Андрей Выдрин, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, наш сегодняшний собеседник. Вы слушаете программу «Светлый вечер».
Вы знаете, отец Андрей, так актуально звучит все то, о чем вы говорите, не по поводу богоизбранного народа, а по поводу того, как мы зачастую, знаете, там, порой сами себя воспринимаем, почему мы продолжаем вести себя по тем, я не знаю, не дотягивая даже до закона Ветхого Завета, хотя, казалось бы, живем уже спустя 2000 лет после того, как воскрес Спаситель. Как это возможно? Что это такое?
Возможно, просто потому, что мы не читаем Ветхий Завет, и мы его не знаем просто-напросто. Да?
А может быть, это вообще недостижимые планки для нас?
От чего? Какие планки?
Ну, вот этих всех заповедей, которые нам даны в Ветхом и в Новом Завете, просто, может быть, мы не способны к этому, может быть, они нам даны как пример, и Христос являлся как бы вот воплощением того, что, ребят, так можно жить на самом деле. А мы по немощи своей просто не дотягиваем. И вновь падаем в эти соблазны, и в то же самое прелюбодеяние, и объядение, и опитие, там, и все такое прочее.
И ведем себя как тот самый фарисей, который стоит на коленях в храме и говорит, что как хорошо, что я не такой, как этот мытарь.
Ну чего и там греха таить?
Он не на коленях стоит.
Не на коленях.
И греха таить, ничего не меняется. Меняется только внешняя форма. Появляются новые автомобили, суть остается та же самая.
Внешняя
вот как
форма.
Был человек слаб, так он слаб и остается.
Мне кажется, это тесно связано со свободой нашей.
Объясните, да? Пожалуйста.
Господь даровал нам свободу, но Он даровал нам и, как дар действительно даровал, да, обетование того, что если мы будем свою свободу направлять в правильное русло, то мы будем счастливы. То есть мы будем достигать той цели, для которой нас Господь создал. И вот это правильное русло, оно как раз и направляется посредством вот этих вот заповедей. Это как некие, знаете, такие берега, да, внутри которых мы бы, если бы шли, как речка течет, да, то мы бы вот постепенно и достигли устья, да, куда впадает река, и вот это море, океан, там, да, это Царство Божие. Вот тогда мы бы достигали счастья. Но мы, к сожалению, постоянно уклоняемся, да, постоянно уходим из этого русла в какие-то разные другие направления. Почему? Потому что мы, обладая свободою, да, как даром Божьим, мы имеем право, в принципе, уйти и туда-то, и туда-то. Но если бы мы знали, что это нам принесет, заранее знали бы, и, пусть просто остановимся на том, что мы, если бы знали хотя бы, что это нам принесет несчастье, да, неудовлетворенность, то мы бы еще 100 раз подумали, прежде чем туда идти. Но мы ведемся в другую сторону, предполагая, что это нам все-таки принесет счастье. Потому что тяга, стремление к счастью, оно заложено тоже в нас. Стремление к радости, да, оно в нас очень живуче. И каждый человек к этому стремится. Но видим мы это, к сожалению, и считаем, что счастье, оно находится в чем-то осязаемом, да, в чем-то вещественном, материальном. Да, как вот вы «Маленького принца», да, сегодня упомянули, а в другом своем рассказе «Экзюпери», «Цитадель», да, он, например, говорит о том, что в разных мирах живут люди, не ведающие Царство Божие, да, одни живут в одном мире, то есть люди в одном мире живут, люди, не ведающие Царствие Божие, совершенно в другом те, кто его ведает и знает. И он говорит, что неверующие, они смеются над верующими, предпочитая, как он выражается, да, реальные, видимые замки нереальным, неосязаемым, невидимым, да, каким-то небесным замком, который нам обещает как бы Господь, да, но он останавливается на том, что радость и счастье, она заключается в неосязаемом, в невидимом. А человек, постоянно находясь вот как бы в плену вот этой вот видимости, окружающей его, он постоянно уходит Да, с той дорожки правильно.
Ну, потому что ему это... осязать-то проще.
Осязать проще, конечно.
Вот оно мое родное.
Вы знаете, да, это попытка зайти в Царство Небесное через черный ход, через какую-нибудь таблетку счастья, через золотого тельца или какого-то более эффективного бога.
Украв при этом пропуск. Чужой.
Чужой.
Совершенно верно. И самое главное, что, как вы правильно заметили, мы не учимся. То есть мы не учимся даже не просто на истории там, израильского народа, которую мы не знаем, да? А мы не учимся на своих собственных ошибках. Потому что раз от раза, натыкаясь на одни и те же какие-то, знаете, шипы, там, колючки, да, после, которые, ну, вот боль какая-то и так далее, которую мы испытываем после там, греха, который испытывает человек после греховного какого-то услаждения, наслаждения и так далее, раз от раза это становится все сильнее. И с другой же стороны, это притупляет боль раз от раза. И человек как будто действительно не понимает и не может научиться, что не туда ты идешь. Тебе Господь как бы вот этой болью, этой пустотой, Он показывает, что не туда ты идешь. И ведь заповеди, которые Господь нам дает, это в первую очередь... не какие-то приказы, повеления, да, это, опять же, неправильный взгляд на заповеди. Я вам заповедую, да, Господь как бы предупреждает, Он, если хотите, даже советует. Вот одно и то же мы можем с вами сравнить. Ну, например, все прекрасно знают, что такое электрический щиток, да, щиток, на котором там изображена такая молния, угу. И написано «не влезай, убьет». Но это же предупреждение. Мы же не скажем, что это приказ. Не влезай, убьет. Это предупреждение. Почему? Да потому что какой-нибудь, если глупец полезет туда, то его действительно убьет. Или красный свет, например. Через дорогу нельзя переходить на красный свет. Но если ты пойдешь, тебя предупредили, горит красный свет. Но если ты пойдешь, тебя может сбить машина. Вот то же самое с заповеди. Господь предупреждает нас. Если ты будешь поступать-то так-то, так-то, ты можешь погибнуть. Ты можешь погибнуть. А если вот так-то и так-то, то ты можешь быть спасен, да, и не просто останешься, так сказать, останешься целым, да, а ты еще и приобретешь счастье.
И вот тут, конечно, нельзя не удивиться, вот именно прекрасно это слово, вот Божие долготерпение.
Ну да, но если все-таки, вы знаете, если все-таки вернуться к началу нашей беседы и к тому, что же как бы нового принес Христос, да, если мы уже сказали о том, что принципиально как бы нового вот в заповедях и в блаженствах обетованиях и в его наставлениях этических, нравственных, да, принципиально чего-то нового нет, потому что ведь даже, хотя есть такая точка зрения о том, что и как бы Господь указывает на, прежде всего, на внутреннее состояние человека, да, на внутреннюю борьбу со злом внутри себя, когда он говорит о том, что в сердце ты даже не допустил ненависть к другому, или о том, что если ты вот знаешь, например, что есть заповедь там «не прелюбодействуй», то есть «не изменяй своей жене» или там «своему супругу», да, ты знаешь, написано так древним. Но я тебе говорю, что даже если ты в своем сердце уже об этом помыслил, то ты уже согрешил, то есть нарушил эту заповедь. Но, с другой стороны, мы видим, что и в Ветхом Завете Бог давал вот осознание того, что вина на человека возлагается уже даже по сердечным его расположениям каким-то и стремлениям. Потому что 10-я заповедь, Деколога, Десятословие Моисеева, она как раз-таки говорит о сердечном грехе. Каком? Зависти. Вы помните, да? Ну, все об этом помнят. То есть это
не
же сердечный
слава,
грех.
Вала, жены,
да, это сердечный грех,
твоего.
Который может как раз-таки послужить началом зависть, начало и убийства, да? И прелюбодеяния, и кражи, и всего, что перечислялось до этого, понимаете, да? То есть как бы это стоит в конце, но это послужит обязательно началом всего того, что было до этого.
Росток вот. Баобаба.
Да, да, интересно, действительно. Вот. Поэтому, если говорить вот так вот, то на самом деле принципиально, как бы, ну, даже мы не видим, что Христос, он как бы выводит наружу то, что было забыто ветхозаветным человеком. Да? Он как бы говорит, вот в законе это было, но я вам это более как бы ярко показываю, да? Более выпукло я вам это показываю и говорю. И он подводит просто все к тому, что, как мы прекрасно знаем, две основные заповеди есть, на которых, как на гвоздике, Господь говорит, висят
Возлюби.
Весь закон и пророки, да, возлюби Бога к тому, чтобы эту заповедь сохранить и соблюсти. Потому что, глядя на Христа, зная, что это Сын Божий, возлюби ближнего твоего, как самого себя, эти две заповеди, они как раз-таки как бы резюмируют все 10 заповедей Ветхого Завета. Правильно? Они резюмируют. И как бы тоже Господь нового ничего не говорит. Потому что конкретно вот такая даже заповедь, возлюби Бога твоего всем сердцем, душою и силами твоими, она уже была дана во второзаконии Моисеем, в 6 главе об этом сказано. Слушай, Израиль, это кредо, это символ веры израильтян, да? Шма, Израиль, слушай, Израиль, Господь Бог, Господь един есть. Вот. И возлюбиши, то есть возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем, всей душой, всей силой, всеми силами. А в книге Левит содержится вторая заповедь о любви к ближнему, где прямо так и сказано: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Но древние израильтяне под ближним в первую очередь имели в виду, естественно, наоборот, соплеменника и единоверца. А Господь распространяет эту заповедь на весь мир, на всех абсолютно. Да? Притча о добром самарянине, например. Да? Он как бы ведь он подтверждает, он иллюстрирует эту заповедь о любви к ближнему на вот этой посредством этой притчи. То есть священник левит отказались помочь, да? Помог иноверец, иноплеменник, самарянин, к которому и израильтяне, иудеи тогдашние испытывали, к которым, к самарянам, да, испытывали ненависть большую, чем к язычникам. Намного большую. Они были хуже язычников. Язычники — свиньи, а эти вообще никто. Это вообще просто, это еще ниже свиней.
И выясняется, Господь, что они тоже люди.
Выясняется, что они просто люди. Они человечнее даже, чем представители иудейского народа. Вот. Господь поднимает как бы свой народ, он пытается все время его... Но это было очень сложно. Вот представьте себе, на протяжении огромного количества времени, да, сотен лет, думали вот так-то и так-то. И еще законоучители это подтверждали, что это правильно. Если мы вспомним с вами, опять же, к истории вернемся, чуть позже только, да, вот когда пришли иудеи из Вавилона, то началось что? Началась консервация иудеев в самих себе. Самая настоящая консервация. То есть мало того, что... Ну, конечно, они хотели сохранить свою идентичность. Да? Они понимали, что это единственное условие сохранения национальности, национального духа. Нужно сохранить религиозную и национальную идентичность. Они закрываются от всех. Ездра и Неемия были такие персонажи в Ветхом Завете, да, которые стали проводить вот подобного рода реформы, не допуская к общению с израильтянами и израильтян не допуская к общению с иноверцами, с теми же самарянами. Если мы вспомним, то самаряне, когда вернулись иудеи из плена, хотели помочь иудеям построить храм. Но начальники иудейские отказались от этого, от этой помощи. Хотя можно было бы, да, никто бы от этого не пострадал, но они отказались. И здесь очень тоже важный момент. С одной стороны, они отделяются от всех, а с другой стороны, это помогает выжить иудейскому народу, вот этой маленькой-маленькой кучке людей, которая пытается сохранить закон Божий. Но я бы хотел закончить тем, что все-таки нового принес Господь. Принципиально новое — это то, что Он явил собою исполнение вот этой заповеди о любви к ближнему, до какой степени?
До смерти и
воскресения.
В Евангелии
от Иоанна, да, он после того, как совершил Тайную вечерю, и после того, как Иуда покинул их собрание, да, Господь, обращаясь к своим верным ученикам, которые, правда, все его предадут тоже потом, да, но несмотря на это, несмотря на то, что это знает, он, обращаясь к ним, и говорит: «Я вам даю новую заповедь, чтобы вы возлюбили друг друга так, как я возлюбил вас». А как он возлюбил нас? До самопожертвования, до полной самоотдачи он нас возлюбил, ничего не оставив себе, абсолютно. Он себя вознес на крест, да, испытал все муки, вот страдания за грехи людские. Да, и вот это, наверное, самое основное, то, что Господь принес нового. Сам Бог являет пример этой любви, которую он как бы ждет от человека, да, и которые он заповедует человеку, крайней мере, как-то в себе воспитывать, да, он являет этот пример. И таким образом мы действительно имеем стимул, которого Бог Отец, как единственного своего возлюбленного Сына, посылает на распятие за нас, за всех людей, да? И глядя на самого Сына Божия, который добровольно идет на это распятие, понимая, что Он испытал, мы не можем Его, если мы по-настоящему осознаем, что Он испытал, мы не можем Его не полюбить. И не можем не полюбить людей, которые являются Его образами, да? Которых он сам возлюбил до смерти.
Спасибо вам, отец Андрей. Напомним нашим слушателям, что нашим сегодняшним собеседником был священник Андрей Выдрин, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Мы говорили о законах Нового и Ветхого Завета. Будем надеяться, что мы этот разговор продолжим. Программу «Светлый вечер» для вас подготовили и провели Владимир Емельянов.
Алла Митрофанова, спасибо.
Прощаемся, до новых встреч.
Всего доброго.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».